микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Готов ли я ради власти пожертвовать жизнью и здоровьем своих родных и близких? Нет, не готов.
Оппозиционный политик Дмитрий Гудков покинул Россию, чтобы, по его словам, избежать ареста.
Многие хотят уехать, потому что всем надоело жить в страхе. Ну, ждем. Может, это как-то повлияет, что границы откроют.
Противники режима Александра Лукашенко проводят пикеты, требуя открыть сухопутные границы Беларуси.
Мы пока не видим готовности слышать доводы международных организаций, включая ООН, ВКБ ООН, ОБСЕ и прочее.
Чемпион мира по кикбоксингу может быть экстрадирован из России в Беларусь, где ему грозит уголовное преследование за участие в акциях протеста. Но начнем сегодня с очень печальной новости. Вечером в воскресенье стало известно о смерти режиссера, драматурга, скульптора, художника, книжного графика, создателя тбилисского театра марионеток, сценариста таких известных фильмов, как «Не горюй, Мимино» и «Кин-дза-дза» Резо Габриадзе. Резо Габриадзе не дожил меньше 3 недель до своего 85-летия. Резо Габриадзе не раз был гостем программ «Радио Свобода». В память о нем сегодня в нашем выпуске фрагмент программы Игоря Померанцева «Красное сухое». Резо Габриадзе говорил тогда о вине, грузинском и не только.
В чем прелесть грузинских вин? Вы можете выпить в деревне вино, которое пил, может быть, Одиссей, потому что технология сохранилась. Вообще в Грузии очень многое сохранилось и от античного, и от Византии. Можно многое реставрировать и в живописи, и в общении, и в вине особенно, в старые времена. Сейчас приходит новое, и я очень рад, потому что это новое приходит к нам из Франции. Здесь меня вы не сможете остановить, если буду говорить о французском.
Я, может быть, да, уточню. Есть такое русское выражение «квасной патриот», «квасной патриотизм», очень ироничное. Вы винный патриот Грузии?
Нет, невинный патриот лучше, то есть безвинный. Вино я люблю, я обожаю грузинское вино. Оно как-то очень красиво пьется на Рождество, на Пасху. Я люблю в эти дни его пить. Но пить умеренно. Прежде я пил неумеренно по-советски. Советская выпивка, это скорее можно было бы назвать токсикацией. Почему мы пили столько, я не могу себе ответить. Но это ушло, слава богу, и в России, а в Грузии тем более. Грузинское вино слышно во всех песнях наших. Это тема, которую лучше всех все-таки выразил Пиросмани. Ради бога, когда говорим о Пиросмани, все хотят его представить пьяно, ни в коем случае. То есть выпивающий был человек, нормально выпивающий человек, он много работал, чтобы в этом убедиться. Я даже на одном мастер-классе я привез краску и фанеру 2 квадратных метра и заставил студента покрасить его просто. Он запыхался. Пиросмани был трудяга. Кстати, в его деревне замечательные кахетинские вина. И он смог донести суть этого вина, гармонию его, гармонию отношений. У него всегда сидят люди и смотрят, и собака тоже. И какая-то такая ценная тишина. Из чего состоит Божий мир? В кахетинских винах есть эта тишина, благородная тишина, когда, кажется, цитирую кого-то, когда вы садитесь на веточке печали.
Все-таки вы винный патриот или винный космополит?
Я вас предупредил, про Францию не спрашивайте, потому что я могу о Франции и о винах Франции говорить бесконечно и бесконечным восторгом.
Вы просто винный вероотступник.
Нет, ни в коем случае. Они дополняют друг друга. Прелесть вина в этом, в объединяющем. Вино не спорят с друг другом. Я не имею в виду плохие вина, испорченные человеком вина, или по глупости, и по неумению сделанные вина. Ведь лоза – это декадент. Без человека не существует. Без этой палки он валится и перерастает, может, даже в шиповник, что сам по себе тоже красиво. История цивилизации и отношений – это история винограда, лозы. И величие Франции, кроме того, что у них есть Декарт, Паскаль, фантастическая живопись и образ жизни, и все, что нам всем миру дала Франция, почему-то мы все забываем, что она нам дала одну из прекраснейших, что есть, Божьих даров – это вино и умение пить. Я что имею в виду? Вспомните, это моя кровь. Как известно, в Евангелии ни одного слова не выкиньте. То есть они очистили, они довели до совершенства вина. Если можно так сказать, было какое-то насилие над вином, допустим, человека, они его абсолютно освободили. Величайшая заслуга французов в этом тоже есть. Впрочем, я ни в коем случае не отрицаю заслуг и Грузии, и других винных стран.
Лизо, если бы вы делали скульптуру, посвященную грузинским винам, какое вино бы вы выбрали?
Я имеретин сам, западный, но я выбрал бы, конечно, Кахетию. И, конечно, Саперави и Мугузани. Конечно, это великие вина, абсолютно великие вина. И что еще сказать? Господи, не заставляйте меня, Игорь, потому что я, правда, не могу остановиться.
Голос Ризо Габриадзе на волнах Радио Свобода, фрагмент программы Игоря Померанцева «Красное сухое». Ризо Ливанович Габриадзе умер в Тбилиси в воскресенье на 85-м году жизни. Вы слушаете «Время свободы». Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, против которого в России возбуждено уголовное дело, выехал из страны и сейчас находится в Киеве. По словам Гудкова, несколько источников из окружения администрации президента России сообщили ему, что если он не покинет Россию, то ему будет грозить арест. Напомню, что на прошлой неделе Гудков был задержан в качестве подозреваемого по делу о причинении ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием. По этому же делу проходит родная тетя политика Ирина Ермилова. Позже суд избрал для Ермиловой меру пресечения в виде запрета определенных действий, а Гудкова, неожиданно для многих, полиция отпустила без обращения в суд под обязательство о явке в Главное управление МВД. Вот как в интервью телеканалу «Дождь» Дмитрий Гудков объяснил свое решение уехать.
Я взвешивал, да, я сейчас задал два простых вопроса. Ну хорошо, вот я остался, меня посадили. Это как-то приближает перемены? Это как-то приближает смену режима Путина на какой-то другой, более демократичный? Увы, ответ отрицательный. И второй вопрос. Готов ли я ради того, чтобы когда-то, там, через 5-7 лет, прийти к власти, готов я ради власти пожертвовать жизнью и здоровьем своих родных и близких? Нет, не готов. Я понимаю, что... Несмотря на то, что сидят политики, с политиком тяжело, но тяжелее всего приходится родным и близким. Вот эти два вопроса я себе задал, я на них ответил, и я принял решение, что на какое-то время я уезжаю. Но я хочу подчеркнуть, что это не эмиграция.
Это был фрагмент интервью оппозиционного политика Дмитрия Гудкова телеканалу «Дождь». Гудков связывает возбуждение дела против него и его близких с его желанием баллотироваться в Государственную Думу на выборах в сентябре. По всей видимости, вынужденный отъезд Дмитрия Гудкова из России мы обсуждаем с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Гудков дважды повторил, что он не готов оказаться за решеткой ради того, чтобы через какое-то время, через какие-то годы, может быть, прийти к власти. Тут напрашивается сравнение с Алексеем Навальным, который добровольно вернулся в Россию и сразу оказался за решеткой. На ваш взгляд, вот такое сравнение уместно, если говорить о ситуациях, в которых оказались Гудков и Навальный, ведь оба оппозиционные политики и достаточно известные?
Ну, мне кажется, очевидным просто, что Дмитрий Гудков имел в виду опыт Навального, потому что в демократической среде очень активно обсуждался вопрос, стоит возвращаться, не стоит возвращаться, каковы шансы сесть и стоит ли рисковать. Вот Навальный поступил так. И, естественно, теперь перед Гудковым, по сути говоря, тот же самый вопрос, как поступать. Он выбрал другой вариант. И он об этом и говорит, что я не готов ради политической карьеры сидеть в руках у... Ну, он не стал говорить, в руках у кого он будет сидеть, но понятно, что это не самое приятное времяпрепровождение. То есть мы наблюдаем два альтернативных подхода к одной и той же проблеме. Ну и в этом смысле я думаю, что Навальный в большей степени заточен на политику, чем Гудков. Навальный вот очень хочет быть, видимо, президентом. А Гудков, ну, несколько более рационально на это смотрит. Поэтому Навальный выбрал так, а Гудков выбрал эдак. И кто из них прав, не нам судить.
Гудков оказался выдавлен из страны. Вот эта тактика выдавливания, она совершенно не новая. Можно ли говорить о том, что для нынешнего российского режима Гудков уже фактически отыгранная фигура?
Он конечно, не отыгранная фигура. Дмитрий молодой человек, у него впереди политическое будущее. Он временно нейтрализованная фигура. С точки зрения вертикали власти, функциональная задача Гудкова нейтрализовать. Причем с минимумом издержек. Вот все-таки посадка – это некоторый шум, некоторые протесты, некоторые заявления, хотя уже в Кремле на это не обращают внимания, но все равно, с точки зрения международного престижа и издержек, посадка Навального довольно неприятные ощущения заставила пережить и Пескова, и кремлевских начальников. Им было бы, конечно, удобнее, чтобы Навальный остался за рубежом. И Гудков в этом смысле, ну, вряд ли он вернется к выборам. Значит, в тактическом смысле он нейтрализован, задача решена, вполне комфортно для вертикали власти. Потому что теперь можно будет говорить, ну какой же он принципиальный, он там, значит, струсил, он убежал, ему родина безразлична, истинный бы боец там остался. В общем, найдут, что сказать пропагандисты в этом смысле. Но ведь я хочу сказать, что речь идет не о краткосрочных тактических маневрах. Здесь все благополучно, Гудкова на выборах не будет. А он, пожалуй, один из немногих альтернативных кандидатов, у которого были несказочные шансы победить по одномандатному округу в Москве. Да, были реальные, конечно. У остальных персонажей тоже есть, но, во всяком случае, Гудков, наверное, входил в первую тройку, может быть, пятерку людей, которые могли бы, имели реальные шансы. Именно поэтому его и выдавили. Значит, теперь тактическая задача решена, а стратегическая, ну какая, стратегическая — подморозить Россию, чтобы не воняло, как все время Победоносцев говорил во времена любимого Александра Третьего. Да, они хотят ее подморозить. На пользу это будет или во вред, увидится лет через несколько. Но так далеко они не заглядывают, а им важно решить проблему сейчас, удержать власть.
Моим собеседником был российский политолог Дмитрий Орешкин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Берем огласки, устраиваем рейды с депутатами, с активистами, с прессой, пишем запросы.
В России работа экологов из-за давления властей все больше напоминает политическую деятельность. Но об этом позже, а сейчас о событиях, связанных с ситуацией вокруг Беларуси. Около пунктов пограничного контроля в польских Бобровниках и в литовском Меденинкае на границе с Беларусью с субботы проводятся пикеты с требованиями ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко. С конца прошлого года покинуть Беларусь через наземные пункты пропуска могут только официальные делегации и лица, выезжающие в служебные командировки на лечение или на похороны родственников. После инцидента с принудительной посадкой в Минске 23 мая самолета компании Ryanair и ареста бывшего редактора телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, ситуация еще больше усложнилась. Страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для рейсов из Беларуси и запретили полеты в Минск. Вот что говорят участники пикетов.
Многие хотят уехать, потому что всем надоело жить в страхе. Ну, ждем, может это как-то повлияет, что границы откроют.
Когда люди не могут выехать даже по виду на жительство временному, когда люди не могут поехать путешествовать, спокойно передвигаться, ну, это страшно, потому что людям приходится перебегать границы нелегально или просто садиться в тюрьму. Это страшно.
Мы хотим, во-первых, от Лукашенко, чтобы он открыл наземные границы для белорусов, потому что сейчас нет такой возможности, белорусы не могут выехать из Беларуси. Границы закрыл Лукашенко, наземные, контрольные пропускные пункты. То есть сейчас белорусам фактически сложно выехать из страны. И даже тем, кому угрожает действительно режим, это составляет проблему.
Говорили участники пикетов на польско-белорусской и литовско-белорусской границе. Напомню, что вместе с Романом Протасевичем 23 мая была задержана его девушка, гражданка России София Сапега. Вот что о своих переживаниях после ареста дочери и о якобы признательном видео, опубликованном белорусскими властями, говорит мать девушки Анна Дудич.
Да это ужас, шок. Я понимаю, такое видео можно снять так быстро, во-первых. Оно было снято, то есть оно только попало. Примерно во вторник, по-моему, вышло это видео. Вторник, среда, не помню. Наверное, во вторник. То есть все, видимо, как-то так отработано, четко, здорово. Либо наши правоохранительные органы настолько уникальны и гениальны, чтобы моментально человек дал такое признательное показание. Вот. Но мы ему не верим.
Мы готовы ко всему.
Но учитывая, что, в общем-то, я здесь прожила 18 лет, Софьей. Я здесь родила ребенка второго. У нас еще есть младший сын. Я замужем. Мы просто обычные люди. Мы честно работаем. Живем обычной, собственно говоря, жизнью. Той жизнью, наверное, которой живут миллионы. За что? За то, что она является моей дочерью. Наша жизнь вся в ней. Думать о чем-то другом, правда, нам просто ну, невозможно. Что сказать? Что я тебя больше никуда не отпущу, наверное. Прижму к себе, никуда не отпущу. Это мое сейчас, во-первых, первое желание. Прижать ее и никуда не отпускать. Взрослая жизнь, конечно, она... Да, она у всех взрослая жизнь. Тем более 23 года, я считаю, что она уже вроде как и взрослая жизнь. Но для нас она ребенок, да. Поэтому сейчас бы я ее никуда не отпустила.
Говорила мать Софии Сапеги, Анна Дудич, а вот что отчим Сапеги, Сергей Дудич, рассказывает о ее нынешнем состоянии и об отношении приемной дочери к политике.
Наверное, последние события ее так, наверное, отразились на ней. Это все-таки содержание. Сами понимаем, где. Я не хочу не сказать ничего там про обращение, потому что нам это совсем неизвестно. Но это только так мы пока трактуем и понимаем, что это все-таки, ну, как бы ни было, это тюрьма. Но адвокат говорит, что она пока держится. Держится, физическое здоровье пока ее еще держит, не подводит, но психологическое уже на грани. Наверное, ежедневно на связи с посольством Российской Федерации. Возможно, там помилование рассматривается президентом Республики Беларусь, что, возможно, там отбывание наказания в России, но это пока ну, это рано об этом говорить. Поэтому София в 17 лет уехала в Вильнюс, и она, во-первых, гражданка России, в выборах никогда не участвовала, больше увлекалась там модой, какими-то путешествиями где-то, вот, потому что из Вильнюса было проще улететь, там несколько евро стоил тот билет, я помню, она полетела там в Швецию там за 10 или за 15 евро туда-обратно, понимаете, на выходные, там Гетеборг, по-моему, потом в Праге была, это было доступно, поэтому, ну, какая политика в 20 лет, понимаете, это надо быть, ну, революционером, наверное, в душе, что в 20 лет... Ты занимался политикой. Ну, не было ей это интересно. Здесь также с университетом в ближайшее время. Может, откроется что-то с границами. Надо попробовать связаться. Или попробовать поехать в Вильнюс, чтобы как-то определиться с дипломом, написать какое-то, наверное, заявление на академический отпуск. Или как? Мы даже пока не представляем, как это все. Но университет пока говорит, что окажет всяческую поддержку и... Ну, не бросит нас в этой ситуации. 5 лет, которые София отучилась, ну, можно сказать, не пройдут зря.
Говорил отчим Софии Сапеги Сергей Дудич. Тем временем Московский областной суд рассматривает жалобу на экстрадицию из России белорусского спортсмена Алексея Кудина, чемпиона мира по кикбоксингу. В Беларуси его обвиняют в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел на акции протеста в городе Молодечно. С адвокатом Кудина Марией Красновой и руководителем правовых программ Московской хельсинской группы Романом Киселевым у здания Мособлсуда поговорил наш корреспондент Иван Воронин.
Чемпион мира по кикбоксингу, боец ММА из Беларуси Алексей Кудин. Почти полгода назад его арестовал суд в Подмосковье, и все это время он находится под стражей в изоляторе временного содержания. Белорусские власти требуют экстрадиции бойца на родину, где его обвиняют в применении насилия к милиционерам на одном из августовских митингов против режима Лукашенко. В России Кудин надеялся найти убежище после того, как в родном городе Молодечно против него возбудили уголовное дело. Кудин вспоминает, как его задерживала белорусская милиция в августе прошлого года.
Меня подрезали по группу захвата СОКа. Пришли на шоу на машину, отбежали машину с двух сторон, кричали, что работает СОКР, на что я положил руки на руль и просто в открытое окно спросил, в чем проблема. Потом почувствовал несколько ударов в висок, там, по голове, и был хлопок, и я почувствовал жжение рукой возле сердца и на руке. Уже потом я узнал в отделении, что один из сотрудников сказал, что это сотрудники стреляли из пистолета ОСА бесшумного, травмирующего.
Жалобу на решение Генпрокуратуры об экстрадиции Кудина рассматривал Московский областной суд. Журналистам запретили видеосъемку на заседании. На родине спортсмену грозят пытки и издевательства, заявили адвокаты. Кудин утверждает, что на митинге в Молодечно он лишь защищался от солдат внутренних войск и ОМОНовцев, которые избивали протестующих. По словам адвокатов Кудина, цель уголовного преследования одна – наказать за политические взгляды. А рассчитывать на справедливый суд в Беларуси не приходится. Вот и решение о международном розыске Кудина судом в Беларуси принято без защитника обвиняемого.
Недостаточно гарантий, представленных белорусской стороной, и прокуратура должна была требовать дополнительные гарантии. Мы полагаем, что большой объем материалов, подтверждающих нашу позицию, вынудил сегодня судью истребовать все-таки дополнительные аргументы, которые не были представлены прокуратурой. Мы пока не видим готовности слышать доводы международных организаций, включая ООН, ВКБ ООН, ОБСЕ и прочее. Мы видим, что в первую очередь играют роль какие-то межгосударственные отношения между Россией и Белоруссией.
По словам Алексея Кудина, после ареста в Молодечно в милиции его избивали дубинкой. Предупредили, что как известному человеку ему грозит показательный процесс с обвинительным приговором. Вынудили записать на камеру от своего имени обращение с призывом не выходить на митинги, после чего отпустили под домашний арест. В ноябре 2020 года Кудин покинул Беларусь. После ареста в Подмосковье Кудин обратился к российским властям за убежищем. Эти заявления пока не рассмотрены. Областной суд решил направить запрос в Министерство иностранных дел России, уточнить данные о состоянии прав человека в Республике Беларусь.
Нету на данный момент у Российской Федерации понимания четкого касательно того, что нельзя выдавать подобных людей. И это, увы, сожаление. И именно поэтому мы сейчас придаем такое большое значение этим процессам, потому что мы, как люди, которые организуют защиту, готовим кейс уже скорее все-таки для Европейского суда по правам человека, который может заблокировать выдачу.
Пока правозащитникам известно лишь об одном случае отказа Генпрокуратуры России в экстрадиции. Ответ российского МИДа о ситуации в Беларуси суд надеется получить через 2 недели и продолжить рассмотрение жалобы на экстрадицию. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Послушайте «Время свободы». В минувшие выходные в России отмечался День эколога. Защитники природы сегодня все чаще подвергаются серьезному давлению со стороны государства. Их деятельность по защите окружающей среды становится все менее отличимой от политической деятельности. Тему продолжит Татьяна Вольская.
Сегодня экологические активисты в стремлении спасти соседний лес от вырубки, реку от загрязнения, убрать с окраины своего города незаконную свалку, нередко привлекают много сторонников и становятся во главе протестного движения на местном уровне. Так было в Шиесе, в Подмосковье и других местах, где защита от непродуманных бизнес-проектов превращалась в противостояние с местными чиновниками, защищавшими интересы бизнеса. Для многих такая деятельность все чаще оборачивается проблемами на работе, обысками, административными и уголовными делами. Так, после январских митингов в поддержку Навального прошли обыски у 30 петербургских активистов. В их числе были и экологи. 6 февраля в 7 утра громкий стук в дверь раздался в квартире у Марины Паркиной, противника строительства порта в Приморске, активисты движения «Стоп порт», матери 3 детей и на тот момент беременной 4-м ребенком. По словам Марины, обыск страшно напугала ее детей.
Где-то месяц они были под очень большим впечатлением. И маленький, у меня сыну 3 года. Просто старшие девочки, они с ним сидели, он был очень напуган. И потом пишут из школы, что дети пришли в школу дрожащими руками. Я говорю, интересно, как они были должны прийти после такого. Собрали компьютер, телефон, у меня там переписка с мужем. Я же там пишу интимные вещи, которые, конечно, не предназначаются для чужих глаз. И когда сидит посторонний дядька в балаклаве и читает, о чем вы пишете своему супругу, ну, конечно, передергивает внутренне от этого.
По словам Паркиной, на обыске неприятности не закончились.
Там начались хождения всех подряд. Сперва пришли без шкода, потом пришли из опеки. Опеку пригнали. Они говорят, мы такими, как вы, вообще не занимаемся.
А кто их пригнал?
Полиция обратилась сперва в школу и заставили школу вызвать опеку. Потом пришло письмо из отдела еще какого-то в соцзащите, а потом стали приходить ребята из уголовного розыска. Там вот, Фрунзенского района. Сперва они пришли, меня не было. Потом на следующий день они пришли, опросили меня, поговорили со мной. Сказали, ну ладно, мы вас больше трогать не будем. Потом они через 2 недели пришли снова.
Адвокату Марины Паркиной удалось убедить следователей прекратить визиты и дать ей спокойно родить. Маленькой Серафиме сейчас 3 недели. Марина считает, что ее преследуют как за борьбу с Приморским портом, строительство которого удалось остановить на год, так и за участие в разных протестных акциях. По ее словам, преследуют не только только ее, но и других активистов. Координатор движений «Красивый Петербург» и «Зеленая коалиция Петербурга» Красимир Вранский связывает обыск, прошедший у него 31 января, не только с митингами, но и с экологической деятельностью, в частности, с борьбой с нелегальными свалками.
У меня, например, в Красносельском порядка 10 таких свалок. Самая большая сторона – Нехтар, прямо на берегу Финского залива, между Кировским и Красносельским районом. Но вполне по 5, по 10 гектар огромной территории выбрасывает от строительных отходов, грунтов до химических отходов. Мы даем огласки, устраиваем рейды с депутатами, с активистами, с прессой, пишем запросы. Но вот это на 40 гектар, там возбудили 2 уголовных дела, несколько административных, удалось ее закрыть. Уже больше месяца туда не возят. Кто эти свалки держит, они у меня в прокуратуру подают, что я их бизнес прессую. Ну, представляете, какая наглость? Незаконные устроители на меня продают в органы, чтобы меня прессовать. Даже я ходил на допрос или с сотрудниками уголовного розыска. Конечно, но мы же мешаем зарабатывать кучу денег.
Поэтому даже обыск не стал для Красимира Врански большой неожиданностью. Житель города Сосновый Бор Олег Бодров, в прошлом глава экологической организации «Зеленый мир», которую пришлось закрыть из-за признания ее иностранным агентом. Сегодня он председатель общественного совета Южного берега Финского залива при компании «Докомиссия», которая, как когда-то «Зеленый мир», занимается ядерными объектами, а также сохранением природных территорий, в частности, заказником Лебяжий. Бодров гордится тем, что ему удалось защитить бухту Батарейная.
В этом году было желание построить мощный зерновой терминал, а также завод по переработке масличных культур. Мы мобилизовали регион, и недавно губернатор области заявил, что он отказывается поддерживать этот проект. И в этот момент я вдруг получил сообщение по электронной почте от анонимного доброжелателя. Я рекомендую вам зарегистрироваться в качестве индивидуальных иностранных агентов.
Олег Бодров не собирается этого делать, а предложение такого рода считает преследованием со стороны государства, заставляющего экологов заниматься не защитой природы, а судами, штрафами и бесконечными отчетами в Минюст. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».